Голубая бездна. В бескрайнем пространстве открытого океана карликом кажется даже самое большое животное, когда-либо жившее на нашей планете. Синий кит. Длина его 30 метров, а вес более 200 тонн. Он намного больше самого большого динозавра. Его язык весит столько же, сколько слон. Его сердце размером с автомобиль. А некоторые кровеносные сосуды так широки, что по ним можно плавать. Ширина его хвоста сравнима с размахом крыльев небольшого самолета. Его обтекаемая форма так совершенна, что позволяет ему плавать со скоростью 20 узлов. Это одно из самых быстрых морских животных. Самый большой обитатель океана питается одними из самых маленьких созданий – крилем, ракообразными длиной всего несколько сантиметров. Собираясь в огромные стаи, криль окрашивает море в красный цвет, и один синий кит съедает за день до 40 миллионов рачков. Несмотря на огромный размер синих китов, мы знаем о них еще очень мало. Маршруты их миграций остаются для нас загадкой, и мы ничего не знаем о том, где же они размножаются. Синие киты – это живое напоминание о том, как много нам еще нужно узнать об океане и о живущих в нем существах. Наша планета – это голубая планета. Более 70% ее поверхности покрыта морями. Один только Тихий океан занимает половину земного шара. Над ним можно лететь без остановки 12 часов и не увидеть ни пятнышка суши. В этом сериале вы увидите естественный ход развития нашей голубой планеты от знакомых берегов до неизведанной морской бездны. По объему океан занимает 97% пространства нашей планеты, пригодного для жизни. И количество морских обитателей намного превышает число тех, кто живет на суше. Но жизнь в океане распределена неравномерно. Это зависит от направления течений, несущих питательные вещества, и от количества солнечного света. В нашей первой программе вы увидите, как эти две силы влияют на распределение жизни от коралловых морей до полярных пустынь. Планетой управляет физическая сила океана. Океан определяет погоду во всем мире. Испаряющаяся из океана вода превращается в облака и вызывает грозы, которые потом обрушиваются на сушу. Огромные волны, с ревом несущиеся к берегам, это яркий пример силы океана. Волны рождаются далеко в океане. Там даже легкий ветерок вызывает рябь, а рябь превращается в волны. В открытом океане, где нет никаких препятствий, волны могут достигать гигантского размера. Когда океанская волна добирается до мелководья, ее сила ослабевает. Возле берега вода в основании волны замедляется при контакте с морским дном. Верхняя часть волны, все еще двигаясь быстро, начинает перекатываться, и волна разламывается. Океан никогда не отдыхает. Огромные течения, такие как Гольфстрим, создают непрерывные движения воды по земному шару. Именно эти течения, более чем другие факторы, влияют на распределение питательных веществ и жизнь в море. Крошечный островок, затерянный посреди Тихого океана, это вершина горы, основание которой покоится на морском дне на глубине 1000 метров. Ближайшая суша находится на расстоянии около 500 километров. Отдельные горы, такие как эта, превращаются в цветущие оазисы посреди сравнительно пустого открытого океана. Но все эти существа, которые плавают рядом с островом, не жили бы здесь, если бы не ключевой фактор – глубоководное течение. Глубоко под поверхностью воды эти течения сталкиваются со склонами горы и изменяют свое направление, устремляясь наверх и принося с собой из глубин большое количество пищи. Такое изобилие привлекает множество живых существ. Большинство рыб живут здесь постоянно, питаясь планктоном, крошечными растениями, животными, которые вбирают в себя питательные вещества, поднятые из глубин. Эти рыбы, в свою очередь, привлекают гостей из открытого океана. Например, таких, как тунец. Любители планктона оказываются легкой добычей для тунца и других хищных рыб. Вся эта бурная деятельность привлекает еще более крупных хищников. Акул. Сотни акул. Эти шелковые акулы обычно бороздят океаны. Но острова-горы в восточной части Тихого океана, такие как Кокосовые острова, Палпелу или Галапагос, привлекают акул большими группами, иногда до 500 особей. Шелковые акулы специализируются на поедании раненой рыбы и постоянно кружат вокруг островов в ее поисках. Но шелковые акулы здесь не одни. Сюда приплывают также акулы-молоты. Они собираются в самые огромные стаи, где-либо встречающиеся в океане, среди акул. Иногда вокруг одного острова кружат тысячи этих акул-молотов. Но они приплывают сюда не только из-за еды. У них есть еще и другая причина. Дело в том, что некоторые из местных рыб предлагают им свои косметические услуги. Когда приходит теплое течение Эль-Ниньо, то на следующий год повышение температуры воды вызывает грибковую инфекцию среди акул. И число акул-молотов, которые приплывают сюда для того, чтобы почиститься, достигает в это время рекордной отметки. Питательные вещества также поднимаются к поверхности у материковых берегов. Это Наталь, побережье Южной Африки. Сейчас июнь, и недалеко от берега появились странные черные пятна. Они похожи на огромные нефтяные пятна, до 1,5 километра в длину. Но эти пятна живые. Миллионы-миллионы сардин, которые мигрируют в океане, могут сравниться по своей биомассе с антилопами гну, которые пасутся на африканских просторах. Большую часть жизни эти рыбы проводят в холодных водах южнее Кейптауна. Но каждый год прибрежные течения меняют свое направление. Теплое течение Агулес, которое обычно движется с севера, вытесняет холодное течение с юга, которое богато питательными веществами. Благодаря им резко увеличивается количество планктона, которым теперь и лакомятся сардины. Когда сардины плывут на север, за ними следует целый караван хищников. Тысячи капских олуш выслеживают сардин. Олуши прилетели из Кейптауна и так рассчитали время размножения, что их только что оперившиеся птенцы могут вместе с ними гоняться за косяками рыбы. А под водой сотни акул также присоединились к этому каравану. Бронзовые акулы. Холодноводный вид, обычно обитающий гораздо южнее. Эти 3-метровые акулы врезаются в косяки сардин так, что их следы видны даже с воздуха. Окруженные хищниками и подгоняемые волнами, косяки сардин оказываются совсем близко от берега. Обыкновенные дельфины или дельфины-белобочки приплывают из открытого океана, чтобы присоединиться к пиршеству. В этой стае дельфинов более 1000 особей. Когда они догоняют сардин, начинается самое интересное. Дельфины работают сообща. Они гонят косяк к поверхности. У поверхности дельфинам легче схватить рыбу. Теперь сардинам скрыться некуда. Благодаря дельфинам сардины оказываются в пределах досягаемости для капских олуш. Сотни белых стрел устремляются в море, оставляя после себя длинный след из пузырьков. Следующими к пиршеству присоединяются акулы. Акулы очень оживляются, когда рядом дельфины. Возможно, потому что дельфины подогнали сардин ближе к поверхности, более компактными группами, а это облегчает акулам кормежку. Стены из пузырьков поднимаются вверх. Их выпускают дельфины, которые работают целыми группами. Они используют пузырьки, чтобы загнать сардин в еще более тесные группы. Так их легче поедать. Сардины редко пересекают стену из пузырьков и еще больше теснят друг друга. Сеть из пузырьков позволяет дельфинам хватать попадающих в нее сардин. И под конец пиршества появляется кит. Это полосатик Брайда. Уцелевшие сардины устремляются на север, а караван хищников следует за ними. Пища может также подниматься на поверхность и во время шторма. Особенно это случается в приполярных областях. Там сильнейшие шторма поднимаются из глубин и обогащают верхние воды пищей. Здесь, в Южной Атлантике, находятся самые бурные моря на планете. Эти моря очень богаты пищей. Здесь холодное фолклендское течение с юга встречается с теплым бразильским течением с севера, и на их пересечении всегда изобилие пищи. Эти чернобровые альбатросы ныряют за крилем, который плавает на поверхности. Чернобровые альбатросы бороздят просторы над открытым океаном. Совместная кормежка такого масштаба – это редкое зрелище. Большую часть времени морские птицы рассеяны над всей поверхностью океана, но эти воды находятся недалеко от места, где происходит размножение альбатросов. Это особенное место. Это островок Стипл-Джейсон. Отдаленный остров на западной окраине Фолклендских островов. Здесь располагается самая большая колония альбатросов в мире. Здесь около 500 000 этих птиц. Удивительная демонстрация того, каким богатым может быть океан и сколько пищи он может дать даже тем существам, которые не живут непосредственно в нем. Для образования таких огромных сообществ недостаточно одной пищи. Тепло и свет, которые ежедневно дарит солнце, влияют на рост микроскопических водорослей, фитопланктона. А фитопланктон является основой всей жизни в океане. Каждый вечер исчезающее за горизонтом солнце дает начало самой большой миграции жизни, которая происходит на нашей планете. Тысячи миллионов тонн морских существ в поисках пищи поднимаются из глубин к поверхности. Под покровом ночи они поедают фитопланктон. Но даже и теперь это небезопасно, ведь за ними следят другие морские охотники. Некоторые из них поднимаются с глубины сотен метров. А на рассвете вся эта процессия возвращается в спокойствие темных глубин. Луна также оказывает огромное влияние на жизнь океанов. Ее гравитация вызывает ежедневные приливы и отливы. Но у Луны есть не только суточный цикл. Каждый месяц, вращаясь вокруг Земли, она прибывает и убывает. И этот месячный цикл также влияет на поведение океанов. Тихоокеанское побережье Коста-Рики. В одну особенную ночь после полуночи начинается прилив. Луна в это время находится в своей последней четверти, ровно на половине между полнолунием и новолунием. В течение нескольких недель пляж был пустым, но это скоро изменится. Во время прилива из прибоя начинают появляться черепахи. Сначала они выходят по одной или по две, но через час они уже занимают весь пляж. Все это самки одного вида. Это оливковая черепаха или ридлея. В течение следующих 6 дней около 400 тысяч особей выйдет на этот пляж, чтобы отложить в песке свои яйца. В пик сезона каждый час приходят и уходят 5000 особей. На берегу становится так тесно, что им приходится перелезать друг через друга, чтобы найти свободное место и выкопать ямку для кладки. Четверть мировой популяции оливковых черепах каждый год в течение всего нескольких ночей выходят именно на этот пляж. Остальное время они разбросаны по всему океану в поисках пищи. Большинство из них за сотни километров отсюда. Это массовое гнездовье называется Арибада. Как они находят это место, загадка, но мы знаем, что Арибада начинается, когда Луна находится в своей первой или последней четверти. За несколько дней черепахи откладывают 40 миллионов яиц. Откладывая яйца одновременно, самки обеспечивают то, что через 6 недель из яиц вылупится такое огромное количество детенышей, что хищники на пляже будут в растерянности, и значительная часть маленьких черепашек уйдет от них и доберется до воды. Но почему самки синхронизируют свои действия по сигналу Луны? Частично ответ на этот вопрос становится ясен на рассвете следующего дня. Дневная смена хищников прибывает на свою первую кормежку. Эти американские грифы-индейки знают, что возвращающийся прилив может смыть только что отложенные яйца. Риск потерять яйца в приливе, возможно, также является причиной того, что Арибада происходит в последнюю или первую четверть Луны. Дело в том, что в такие дни, как этот, между полнолунием и новолунием, приливы самые слабые, и море чаще всего спокойно. Поэтому в такие дни самкам черепах легче выходить на берег. А вероятность того, что прилив обнажит их кладку и яйца съедят грифы, намного меньше, чем в другие дни. Месячный цикл Луны и приливы оказывают влияние на многие события, происходящие в океане. От роста кораллов на Большом барьерном рифе до размножения рыб. Но есть еще более продолжительный цикл, который оказывает сильнейшее воздействие на все живое. Это годовой цикл Солнца. Положение Солнца относительно Земли меняется в течение года. Так появляются времена года. На севере весна приходит, когда Солнце начинает подниматься на небе все выше. По мере удаления от берегов Северо-Западной Америки моря изменяются пропорционально возрастанию силы солнечных лучей. Здесь, на Аляске, цветущий фитопланктон окрашивает прибрежные воды в зеленый цвет. Сельдь, зимовавшая далеко в море, торопится вернуться на мелководье, чтобы поспеть к этому цветению. Сельди приплывают в огромных количествах и дают начало одной из самых продуктивных пищевых цепей во всех океанах. Горбатые киты находятся в конце этой цепи. Они провели зиму, размножаясь в теплых водах недалеко от Гавайских островов. Но там для них почти не было пищи. Бесчисленные косяки сельди составляют основную часть их пищи на весь год. Сивучи и калифорнийские морские львы также каждый год возвращаются из открытого океана, чтобы наесться сельди. А сами сельди приплыли сюда не ради пищи. У них начинается период размножения. И ничто не может остановить их на пути к мелководью. Здесь так мелко, что серокрылые чайки могут легко хватать живую рыбу прямо с поверхности. Но несмотря на эти атаки и потери, сельди продолжают плыть, пока не добираются до места, где много прибрежной растительности. Она нужна самкам, чтобы отложить икру. Каждая самка откладывает около 20 тысяч икринок, и они очень липкие. Сразу после того, как самки отложили икринки, приплывают самцы и выпускают свою молоку. Вскоре избыток молоки образует на поверхности толстый слой белой пены. За этот сезон размножения сгустки молоки засоряют прибрежные воды на сотни километров от Британской Колумбии на юге до Аляски на севере. Через несколько дней этот гигантский нерест заканчивается, и сельдь устремляется обратно на глубоководье, оставляя после себя оплодотворенные яйца, приклеенные к каждому камню и стеблю водорослей. Сельди рассчитывают время нереста так, что через две недели, когда из икринок начинают вылупляться мальки, ежегодное цветение планктона достигает своего апогея, и у новорожденных рыбок будет много еды. А пока все эти икринки сами являются пищей для армии всевозможных животных, как под водой, так и у ее поверхности. Миллионы птиц прилетают, чтобы получить свою долю щедрости сельди. Большую часть икринок смывает на берег, где их легко собрать. Эта питательная пища особенно важна для мигрирующих птиц. Кулики-песочники направляются на гнездование в Арктику и по дороге залетают сюда, чтобы подкрепиться. Выброшенная на берег икра – это как раз то, что им нужно. Бонапартовые чайки собирают икринки прямо у поверхности воды. Чуть дальше в заливе собрались огромные стаи уток. Это пестроносые турпаны, нырковые утки, которые могут нырять за пищей на глубину до нескольких метров. Здесь такое количество икры, что даже такое большое животное, как медведь, находит время, чтобы полакомиться ей. Нерест сельди – это ключевое событие в жизни многих животных. По всему побережью он совпадает по времени с цветением планктона и длится всего 3 коротких недели. Перелетные птицы продолжают свое путешествие на север. Они прилетят сюда только в следующем году, когда сельдь снова вернется в эти места. С окончанием нереста сельди в море начинают появляться другие мигрирующие животные. Серые киты. Они плывут вслед за солнцем на север. И также ищут пищу, которая появляется вместе с цветением фитопланктона. Криль питается фитопланктоном, а киты питаются крилем, снимая его с поверхности фильтрующими пластинами с китовым усом, которые свисают у них с верхней челюсти. Серые киты совершают одну из самых длинных миграций среди всех морских животных. Это путешествие длиной около 20 тысяч километров от места их размножения недалеко от Мексиканского побережья до Северного Ледовитого океана. Они плывут вдоль побережья во главе с самцами и молодыми самками. Последними в путь отправляются самки, которые только что родили детенышей. Им приходится ждать, пока их детеныши вырастут и окрепнут настолько, чтобы выдержать такое серьезное путешествие. Они продвигаются вперед очень медленно. Матери должны оставаться рядом со своими детенышами, и даже сильный детеныш может делать всего несколько узлов. Касатки. Они знают, что серые киты плывут по традиционным маршрутам. Касатки могут легко догнать мать с детенышем. Обычно они постоянно перекликаются друг с другом, но сейчас они притихли. Самка серого кита и ее детеныш не подозревают, что стали мишенью. Догнать серого кита – это еще полдела. Касатки должны быть осторожны, ведь самка серого кита превышает их по величине более чем в 2 раза. Ударом хвоста она может сильно ранить любую из касаток. Но касатки охотятся не на самку серого кита. Им нужен ее детеныш. Пока он плывет рядом с матерью, он в безопасности. И самка изо всех сил подгоняет его. Сначала касатки не осмеливаются подплывать к матери близко и просто двигаются рядом. Они знают, что детеныш не выдержит такого темпа и скоро устанет. Через 3 часа такого марафона детеныш выдыхается и не может плыть дальше. Мать вынуждена остановиться. Этого момента и ждут касатки. Они начинают вклиниваться между матерью и детенышем. Если детеныша разлучить с матерью, он не сможет защитить себя. То и дело между пятнистыми спинами серых китов возникают черные плавники касаток. И, наконец, касаткам удается разделить мать и детеныша. Теперь, когда детеныш остался один, они меняют свою тактику. Они прыгают прямо на детеныша и пытаются увлечь его под воду. Они, по сути дела, стараются утопить его. Детеныш судорожно хватает воздух. Мать приходит в сильное возбуждение. Она неистово пытается вытолкнуть детеныша на поверхность, чтобы он мог дышать. Но он так обессилел, что без помощи матери ему уже не всплыть. Касатки продолжают нападение. Как стая волков, они методично изматывают китов. Thank you. В этом участвует вся стая касат. И вот одна из касаток уже кусает детеныша. Море окрашивается кровью детеныша кита, и касатки собираются для финального нападения. Детеныш погиб. После 6-часовой охоты касатки наконец-то получают свою награду. А матери, потерявшей детеныша, придется продолжать свое путешествие на север в одиночку. Она оставляет погибшего детеныша, которого в течение 13 месяцев растила в своей утробе и ради которого отложила свое путешествие за едой. А стая из 15 касаток потратила 6 часов на то, чтобы убить этого детеныша. Но теперь, когда им это удалось, они съели лишь нижнюю челюсть и язык, бросив все остальное. Но такая ценная пища не пропадет в океане. Туша будет еще долго погружаться на самое дно этого глубокого моря. И даже там его мясо не пропадет даром. На глубине около 2 километра в полной темноте лежит туша другого серого кита. Это 30-тонный самец. Эта туша опустилась сюда всего несколько недель назад. Но она уже привлекла сотни миксин. Это глубоководные родичи минок. Они любят падаль. Длиной они около 0.5 метра, каждой толщиной почти с руку. Водятся на больших глубинах, их привлекает запах падали, который распространяется в воде на многие километры вокруг. Они зарываются с головой в мясо кита. Дышат они через жаберное отверстие на боковых частях их тела. Это очень примитивные создания, это даже не настоящие рыбы, ведь у них отсутствуют челюсти. Они не откусывают куски мяса, а сдирают его 2 рядами роговых зубов. Всего за 2 часа миксина может съесть такое количество мяса, которое в несколько раз превышает ее собственный вес. А следующей появляется сонная акула. Она плывет очень медленно. Это нужно, чтобы сохранить силы. Ведь этому крупному животному приходится выживать в среде обитания, где так мало пищи. Сонные акулы живут на глубине более 1.5 километра и вырастают до 7 метров в длину. Они могут месяцами обходиться без пищи. Медленно плавают они вдоль дна в ожидании случайных жертв, такой как эта. На этой туше кита будут долго пировать разные любители падали, пока все съедобные части не будут уничтожены. И через 18 месяцев от этой туши остается лишь идеально гладкий скелет. Энергия солнца, которая была поймана и превращена фитопланктоном в живую ткань, переходила из одного звена пищевой цепи в другое и завершила свой путь в самом удаленном от солнца месте на этой планете, в этой морской черной бездне. Но какая-то часть энергии возвращается из глубины. Миллионы кальмаров поднимаются на поверхность. у них начинается нерест. Когда самцы хватают самок, их щупальца краснеют. Почти целый год эти кальмары живут на глубине около 500 метров. И только на несколько дней они собираются в огромной стае для спаривания. Вес одной такой стаи может превышать 4000 тонн. Стая за стаей кальмары поднимаются из глубин, и вскоре морское дно на мелководье покрывается густыми связками кладок с икрой. Каждая самка добавляет свою связку к общему пучку, а самцы дерутся за право оплодотворить ее содержимое. Кальмары проделывают этот нелегкий путь на мелководье, потому что их икринки будут развиваться быстрее в теплой воде. И когда появятся мальки, им будет легче найти еду здесь, чем в морских глубинах. На рассвете следующего дня морское дно на километры вокруг покрыто связками икринок. Все взрослые кальмары уплывают. Многие из них погибнут, но некоторые вернутся в свои глубоководные дома. Они снова выплывут из своего темного царства лишь в следующем году, повинуясь инстинкту размножения. Продюсер Алистер Фазергилл. Операторы Даг Эллен, Симон Кэрролл, Боб Крэнстон, Питер Скунс, Пол Стюарт и другие. Композитор Джордж Фентон. Производство BBC. На русский язык фильм озвучен по заказу Общественного российского телевидения. Рассказывал Николай Дроздов.